продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели, в студии Толобек Ураскулов. А это значит, что во время дневного прайм-тайма у нас на волнах радио «Спутник» программа «Особый акцент». Ну, все мы говорим о всяких разных насущных проблемах. Вы знаете, что мы затрагиваем от политики, экономики до медицины и науки. И сегодня я предлагаю вам поговорить о делах времен минувших. Ну, настолько минувших, что даже их незапамятными трудно назвать. У меня в гостях научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Светлана Шнайдер, историк и археолог, кандидат исторических наук, профессор Кыргызского национального университета Тимерлан Чаргынов и французский и профессор Французского национального центра исследований Уильям Рендю. Здравствуйте всем, дорогие гости. Сегодня, дорогие радиослушатели, я предлагаю вам поговорить послушать, а мы поговорим о археологии, может быть, даже палеонтологии, если так уже более четко говорить, и этнографии. В Кыргызстане очень много лет проводятся раскопки, и мы, населяя нашу страну, просто даже иногда и не в курсе, кто у нас здесь жил, зачем жил и почему жил. Ну, я знаю, Светлана у меня уже не первый раз в гостях. Светлана, приветствую. Вы уже, по-моему, около 10 лет, да, занимаетесь раскопками на территории Кыргызстана?
Ну, на территории Кыргызстана 7 лет уже,
7
наверное.
7 лет, да. Ну, почти 10 лет. Да. Тимур тоже у меня не первый раз в гостях. Мы тоже уже обсуждали наши раскопки, особенно Абишир-5, как я вот долго понять не мог, почему 5, где 4, где 3, где 2. Вот. Но и новый гость у нас, Уильям, он из Франции, естественно, тоже интересуется историей Центральной Азии. Точнее, наверное, археологией Центральной Азии. И к чему я позвал-то вас? Дело в том, что я узнал из кулуаров, что у вас не просто как бы какие-то научные изыскания, а целая международная школа, международный проект. И вот Рендю, наверное, яркий представитель этого проекта.
Да, действительно. Территория Центральной Азии, ее археология очень интересно сейчас в мировом масштабе, и очень много исследователей хотят отовсюду работать именно здесь. И именно благодаря этому интересу нам удалось за достаточно короткий срок построить большой международный проект здесь. И у нас в изучении вот стоянки, что вы уже упомянули, Абишир-5, еще рядом есть пещера Селюнгур, наверное, у нас уже больше 10 стран-участников и больше 20 больших международных лабораторий,
так,
кто работает
стран.
С нами.
Давайте перечислим, ну, хотя бы вот основные.
Кыргызстан, Россия, Франция уже 3. Польша.
Австрия, Германия. Америка,
да, Канада. Америка. Так, мы не считаем, да?
Италия.
Угу. Великобритания, Германия.
Так, ну вот вы знаете, вот я просто как журналист могу рассказать, что да, действительно, Центральная Азия большой интерес, но это вот в последнее время даже киношники, да, к нам приезжают, они вот в ключе вот такого nomad style, да, это стиль кочевников, это вот лошади, это жизнь и быт кочевых народов и так далее. А вот в чем интерес археологов? Можно рассказать так поподробнее? Все-таки вы занимаетесь не вчерашним днем и даже не позавчерашним.
На самом деле получается, вот само вот интерес Центральной Азии, она изначально была не только вызвана нашими исследователями, которые как, собственно, выходцы из Центральной Азии, так и сопредельных наших территорий, наших друзей, коллег. Она, на самом деле, как бы издревле, древнейших времен стояла на перепути. То есть она как бы своеобразная такая транзитная зона. Вот, и все культурные, все наше наследие, она как бы здесь как, получает свой отзвук. Вот. И в некоторых регионах она как раз идет с Ближнего Востока, Центральной Азии и дальше, на Дальний как бы Восток. И другие регионы, в том числе, может быть, и Китай, и вот Юго-Восточная Азия, которую она затрагивает. И в этом отношении, получается, вот, она на самом деле важна. Для того, чтобы проследить динамику развития тех или иных культурных общностей на тех или иных территориях. И многие из исследователей именно восточных стран ищут свои корни именно вот на территории Центральной Азии. А мы, в свою очередь, мы ищем их как бы связь с Ближним Востоком и европейской частью. Потому что мы знаем, что в последнее время есть такая тенденция, что в советские времена говорилось... Это колыбель училась является Африка. И как раз мы рассматриваем
пути миграции. Ну вот, вы знаете, я вот специально перед разговором с вами послушал несколько лекций Станислава Дробышевского, ну, от древних людей, там, и про эволюцию, про древних людей, там, неандертальцев, денисовцев, кроманьонцев и так далее, и так далее. Вот кто у нас здесь жил? Вот вы же все-таки... Ну, понятно, что Homo sapiens, да? Вот какой? Там их, оказывается, тоже несколько видов.
Как раз в 2000 году обнаруженный как бы, на Алтае гомо-алтаик, то есть алтайский человек, она как раз поставила большой вопрос. Возможно ли, что у нас на территории Центральной Азии жил как бы совсем иной вид человека? Отличнее от неандертальца, отличнее от Homo sapiens moderna. То есть современного физического
там типа
человека.
Там есть Homo erectus, Homo sapiens, Homo еще кто-то, вот прям куча-куча-куча.
Ну, примерно как по 300 тысяч до 40 тысяч лет, получается, в одно и то же время жили несколько популяций рода как бы Homo sapiens. То есть. И мы как бы в этом ключе не отдельно неандертальцев не рассматриваем. Они как бы вкупе вместе идут. Они жили одновременно на одних и тех же территориях. Ну, возможно, они как бы могли пересекаться, могли не пересекаться. Это зависит от ойкумена, который они заняли. От их как бы дальнейших хозяйственных, охотничьих таких перепутий.
Ну, вот последняя новость, которую мы, по-моему, в этом году, да, Светлана, мы с вами писали о том, что на территории Кыргызстана люди скотоводством занимались 8 тысяч лет назад. Да? И это уже доказанный факт.
Да. Действительно, то, что вы сказали, что чем интересен Кыргызстан, приезжают киношники, снимают намад стайл. И вот Тим очень много говорил про миграцию. Мне хотелось бы привести такую аналогию, что говорим очень много про шелковый путь в контексте Центральной Азии, когда мы говорим Центральная, Средняя Азия, у нас сразу эта картинка всплывает. И то, что мы изучаем, это на самом деле шелковый путь, это что такое? Действительно, Центральная Азия находится в центре континента, между там огромными такими цивилизациями, и посередине были свои другие цивилизации здесь, в Центральной Азии, и они как бы общались между собой, и их пути проходили сквозь Центральную Азию. А если говорить о территории Кыргызстана, которая, я не знаю, сколько, 95% горы.
Да, 70. 70 с лишним, да, 78, по-моему.
Вот, то здесь эти маршруты шелкового пути, они были заданы этими натуральными коридорами, то есть межгорными котловинами и всеми этими долинами, которые располагаются между гор. И люди их издревле еще во время палеолита использовали эти пути, которые потом позже стали как бы знаменитым шелковым путем. То есть мы можем говорить, что шелковый путь это вообще-то тоже древнее, чем по всем представлениям имеется. А то, что касается Абишира и вот этого открытия, мы проводили действительно там раскопки, применили огромное количество методов, в том числе Уильям Рендю, он проводил там свой анализ, он изучал зубы овец и коз. И мы действительно доказали, что здесь, на территории Кыргызстана, на Абишире 5-8 тысяч лет назад человек использовал...
Те зубы и кости, которые вы находили, потом наш французский гость делал анализ для того, чтобы доказать, что в Кыргызстане действительно было 8 тысяч лет назад скотоводство. Я правильно понимаю?
Да.
А вот давайте ему вопрос, если удобно будет перевести. Да? Долго ли вы занимаетесь археологией именно на территории Кыргызстана или Центральной Азии вообще этой темой? Как долго?
It's quite new. I've been working here for the past 3 years, invited by Svetlana Schneider and Tima to work firstly in Abishir, and now we're working in different sites around the place.
Он работает здесь 3 года по нашему приглашению с Тимой.
Замечательно. Ну, до этого вы не занимались и не знали регион Центральной Азии вообще?
No. So Kyrgyzstan was my first country in Central Asia.
Кыргызстан является первой страной, где он в Центральной Азии, где он начал работать, но и сейчас он работает еще с материалами других стран, Казахстана и Таджикистана. И вот его профессиональный интерес заключается в том, что он смотрит на взаимоотношения между человеком и животным сквозь время, как эти отношения выстраивались.
Ну вот, если вот чисто обывательски рассуждать, вот я знаю, кошка у египетских фараонов была вот там, ой-ой-ой, сколько лет тому, тысяч лет тому назад, да? А здесь у нас, ну, кого нашли, кроме овец?
So what is interesting with the
ну вот Абишир, чем интересен этот период, который представлен на Абишире, то, что он изучал, что здесь мы можем увидеть переход от охоты и собирательства к производящему хозяйству. И если мы будем говорить, ну, люди, понятно, использовали тогда и охоту, в том, ну, наравне с... Ну, не наравне, они использовали и скотоводство, и охоту. Сложно говорить о пропорциях на настоящий момент. Вот. И мы можем сказать, что они охотились на оленя и на маленьких животных, таких, например, как лиса.
Ну, кошки были у нас здесь, кошки. Меня интересуют кошки. В Египте он показывает столько тысяч лет назад.
Cats or not?
For now, no, we haven't found
на настоящий момент мы не нашли остатков кошек здесь. Но для этого, собственно, мы и работаем. Может быть, мы найдем их в будущем. Поэтому мы каждое лето здесь копаем.
Ну, замечательно, замечательно. Ну, раз мы уже заговорили о работе, о раскопках, да, вот как ему здесь климат? Все-таки Франция и Кыргызстан – это не соседи. И люди вообще.
Firstly, I've been,
ну, он вообще из региона Альп, и поэтому, когда он приехал в Кыргызстан, ему было очень отрадно увидеть вокруг тоже горы, потому что он привык к этому у себя дома. Но он хотел бы отметить, что здесь горы, конечно, более красивые, чем в Альпах. Все кыргызстанцы должны гордиться этим. И вот, например, он говорит, в частности, сейчас здесь погода даже лучше, чем у него дома. Поэтому погода, мороз, его, конечно, не пугают. И он отметил, что он очень рад быть в Кыргызстане, потому что когда он приезжает сюда, в Бишкек, в Айдаркен, его всегда очень хорошо встречают. И вообще, что кыргызы – это очень дружелюбный народ, который ничего не скрывает, а наоборот, хотят со всем поделиться, показать, какая хорошая здесь страна, прекрасно, гордятся ею.
Ну, замечательно. Ну, наверное, у радиослушателей я просто предвосхищаю вопрос. Да? Люди, которые жили вот на территории Кыргызстана, ну, 8, 10, там, 12 тысяч лет назад, но это же были не кыргызы, да? Или вот такой сразу, видимо, популистский вопрос, но на него надо ответить.
Это очень хороший.
Вопрос, конечно, очень актуальный, на самом деле, на сегодняшний день, потому что любая страна, которая сейчас получила свою независимость после развала Советского Союза, хотят как бы показать свою древнюю историю, что не вчера появился...
Вот, насколько я знаю, первое упоминание в письменных источниках, 2007 год нашей 2001, да, в китайских источниках слово «кыргыз» был. Вот, но это же означает, что мы уже были к этому моменту.
Нет, это само название этнонима «кыргыз». Так. Но это не означает, что был народ такой сформированный. То есть это этноним «кыргыз» — это как бы племенное объединение. Вот.
То есть тоже спорно?
Нет, это не спорно, это было. Но это еще как народ, она не сформировался.
То есть этногенез еще не произошло?
Да, как народность мы не сформировали. Да, племенные группы мы были племенными группами. Но опять же, как я уже начал разговор, любая страна после развала Советского Союза хочет свою историю удревнить. Кем бы она ни была бы. Хочешь показать, что имеет древние корни, чуть ли не аж не с палеолита.
Отсюда и ура-патриотизм. Давайте его тогда объясним.
На самом деле, как бы период 10-5 тысяч лет назад на территории современного Кыргызстана, как такого народности, кыргыз или узбек, либо казах, либо кто-нибудь еще не было.
Это были первобытные люди, да?
Ну, уже как бы от стадного этапа они перешли уже племенным таким отношениям.
Ну, если говорить о палеолите, то...
Рабовладельцы. Нет, это уже, может, палеолита не было. Это уже эпипалеолиты, мезонеолиты были как бы первые такие уже рабовладельческие государства, объединения. Вот. Ну,
то есть новокаменный век, да?
Да, новокаменный век, среднекаменный век. То есть здесь не пахло никакими этносами, никакими народностями.
Есть просто были люди.
Люди, племенные объединения, как бы они могут быть и как земледельского характера, так и скотоводческого характера, либо же комплексного такого хозяйства. Вот, например, мы же говорим о том, что были одомашенные, как бы там естественные животные, в это же время существовала как бы охота. То же самое и сейчас происходит. У нас как бы вот в свое время говорили, что Андронов только скотовод. А сегодня она как бы доказана, что они были комплексные хозяйства вели, как и скотоводство, так же земледелие, в это же время охотой занимались. Человек-то он многогранный.
Это как будет... фильм «Дичь», не... да? Хочу.
Конечно, «Дичь». Мы же любим «Дичь».
Ну, то есть, грубо говоря, четкий ответ. На территории Кыргызстана тогда еще не было сформированных народностей, и слово «кыргыз» тогда еще вообще не звучало.
Да, вот и примерно, если касается 10 тысяч лет и ранее, то никакого государственности, никакого вот, национальности, никакой народности и речи не может быть.
Да, ну, мы даже не можем сказать, как они выглядели, как европеоиды, как монголоиды.
Почему?
Ну, нет у нас данных, пока не
существует. А у нас хорошо сохранившихся черепов нет, чтобы хотя бы антропологию посмотреть, как оно выглядело вот, внешне.
Ну, вот, кстати, вот ваш коллега, вот я с этим слушал лекции Дробышевского, да, он так и говорит, что очень сегодня найти скелет или там череп, да, это очень трудно. Вот, захоронений мало, где-то, ну, естественно, по разным причинам. Ну, вот в Китае сейчас активизировалась археология, и там вроде как бы какие-то наметки есть.
Но... Самое интересное, вот да. Находятся как бы, черепа древних наших гоминид, то есть наших предков, которые могут датироваться от, начиная вот с Африки, 2,6 миллионов, сюда уже ближе к Китаю уже 1,7, 1,3 миллиона лет. И каждая страна, в которой она находится, они как бы реконструируют. На основании своего места, национального колорита. Если японец, то он японец.
Не, ну японцы там... Ну, простите меня, японцы туда появились там совсем недавно.
Не, просто имеется в виду, когда они реконструкцию делают лица этого как бы неандертальца, либо же древнего электроидной формы, они почему-то черты вот именно вот той страны, превалирующего населения, они там присутствуют, превалируют.
Ну, вот я точно знаю, что на территории современной Франции, ну, даже если взять, ну, не сильно такую древнюю историю, да, франки там не франки и другие народы там жили, но сегодняшняя современная Франция это совершенно другие люди, это и вперемешку там очень много племен, и которые составляют сегодняшний французский народ. И вы можете об этом перевести?
Yeah. For the same times in France we would be in still in Paleolithic, so we have a different population that was there.
Да, что действительно территория Франции то же самое, что начиная с палеолита было несколько волн миграции на эту территорию, и постоянно как бы одно население сменялось с другое, другими, поэтому... Ну, тут та же самая история, что...
То есть люди все братья, я так понимаю.
Особенно начиная с Европы, заканчивая как бы Новым Светом, все они перемешаны. Только чистая популяция встречается только на территории Африки.
Да, но тоже перемешаны.
Ну, это основная часть перемешана, то есть, однако, пару племен, которые носят чистый ген Homo sapiens modern.
А еще вопрос к нашему гостю из Франции. Какими методами он пользуется при определении возраста, при определении породы? Да?
Ну, он использует несколько методов в своей работе. Первое, это касается классической палеонтологии, то есть определение, какому виду животных принадлежали эти кости, путем сопоставления. Часть костей, которые, ну, например, там фрагменты, которые неопределимы, по ним сложно что-то сказать, можно использовать метод зум, то есть там экстрагируется белок, и по его строению можно сказать, какому виду животного принадлежала эта кость ранее. Вот он тоже использует в своей работе. И также он изучает следы разные, которые представлены на костях животных. То есть, когда человек, например, разрезает тушу
травмы,
животного,
да.
Он может потом сказать, как эта туша была разделана, то есть там ломали, например, камнем били по этим костям, чтобы их сломать, либо как-то разрезали. Вот. И также он изучает Эмаль, которая, ну, эмаль зубов животных, она имеет такое строение, ну, как дерево. Мы знаем про годовые кольца. И на самом деле годовые кольца образуются также и на эмали. И если мы разрежем зуб и посмотрим под микроскопом, мы можем посчитать количество годовых колец, мы можем сказать, в какой сезон животное родилось, сколько лет прожило и в какой сезон оно умерло.
Ну, если уже взять по аналогии древесных колец, то там можно сказать, когда она была голодным, когда она не была, так скажем.
Очень хороший вопрос.
Да, потому что по толщине, по цвету, насколько я понимаю, в дереве можно так...
Здесь то же самое, да. Это вот как раз, ну, я за него скажу, новый метод, который он активно разрабатывает, что действительно вы правы, видно вот эти... Они называют это стресс-лайн, стрессовые линии, которые говорят о периодах голода, действительно, или о периоде беременности у животных.
Ну вот, вы знаете, сегодня говорят о потеплении, да, и вот недавно наш лидер, лидеры многих стран собирались в Глазго, говорили о климатических изменениях и так далее, да. Вот какой был климат тогда, ну, тот период, который вы изучаете? Можно вот хотя бы по чуть-чуть узнать?
Вы знаете, проводили мы несколько исследований. Климат был здесь, в Ферганской долине, примерно такой же. Вот в Ферганской долине, то есть там уникальная такая обстановка, что она закрыта с трех сторон мощными горными системами. Ну, там Алай и Тяньшань ее перекрывают. И, в принципе, там образуется как такой рефугиум, и поэтому там практически не менялась климатическая ситуация. То есть сейчас эта территория привлекательная для проживания, поэтому там имеем анклавы узбекские, таджикские, потому что территория действительно с хорошей климатической ситуацией. И в древности она привлекала людей примерно поэтому.
То есть человек за всю свою, так скажем, сознательную вредительскую жизнь никак не повлиял?
Ну, повлиял, конечно, то есть там очень много освоенных почв, то есть агрикультура, понятно, это оказывает очень сильное влияние. Скотоводство, потому что животные съедают очень много трав, влиял, но генерально как бы так большими мазками не изменилось. Но если мы говорим о последних 8 тысячелетиях, потому что вот в древности то, что Тима изучает на пещере Селюнгур, там, наверное, у них другие данные.
Ну, давайте про ущелье теперь узнаем, как... Какие там...
Супер древности.
Давайте тут не будем поближе, отдаляться поближе, да, как раз в временную зону, которую мы как раз рассматриваем мезолит, неолит. Дальше, как бы, на самом деле, очень сложно, потому что было ряд, несколько таких ледниковых периодов, и межледниковье. Сейчас,
малый период ледниковый, большой, насколько я знаю.
Ну, это, правда, на самом деле, самые большие подходили до 40-й параллели, почти до нашей, до нас. Но, тем не менее, как бы, примерно в районе 10-12 тысяч лет назад, как бы, сформировалась современная, как бы, наша геологическая эпоха внутри Калинзуса, это как бы голоценная эпоха. То есть формируется современный вид нынешней земной коры. Его ландшафтами, озерами, реками и горными системами. То, что мы сегодня знаем. И в основном сформируются все основные климатические зоны, которые на сегодня характерны, потому что идет теплый...
Но деятельность человека, вот, который, вот, ну, не знаю, 19-20 век, 21-й, да, чуть-чуть, она сильно влияет, вот, как говорят некоторые климатологи?
Ну, на сегодняшний день, если мы возьмем, то наши техногенные такие последствия по нашей жизнедеятельности, то она, да, дает эффект, определенный эффект, но мы не должны забывать, что природа, она свое все равно возьмет. И насколько мы не занимались вредительством, она, как говорится, ну, скажем, любит и все это в холодном виде есть, будет мстить. На каждое следствие есть свои последствия.
Противодействие, да, на каждое действие есть... Я не зря спросил о климате, дорогие гости. Дело в том, что, ну, насколько я вот подковался, да, слушав лекции всяких разных ученых, археологов, палеонтологов и так далее, да, я узнал, что климат очень сильно влияет на антропологические свойства человека, да, а это, ну, давайте так, если... был в ледниковый период, естественно, там и растительность была погуще, и разрез глаз был другой и так далее. Да? То есть климат очень сильно влиял. Вот с этой точки зрения вы можете вот как-то мне чуть-чуть поподробнее рассказать, как здесь было?
Как здесь было? Ну, так попробуй хотя бы объяснить, Панс. Я не антрополог, мы больше работаем вещественными материалами, но тем не менее. На самом деле климатические зоны, она как раз и влияет на саму внешность, физиологическую внешность любого животного. Либо животное приспосабливается этим климатическим зонам, условиям, и дальше развивается. Либо же, если она не сможет приспособиться, она что? Исчезает, то есть умирает.
Вымирает.
В этом отношении, да, любой вид существа, живого,
в том числе и homo sapiens.
И в том числе мы же человек, часть природы животного мира. Мы не отдельная какая-то, не высшее существо.
Да нет, мы не творение.
Нет, мы сами себя возвели.
Да, мы сами себя
возвели. Памятник, но тем не менее, как бы, я боюсь, когда упадем, мы уже не встанем, наверное, с этого памятника.
Так, уже интересно. Ну, на самом деле, вот можно узнать мнение гостя про климат? Влияние на, так скажем, на животных, может быть, на людей.
I'm not a specialist on humans, so it will be hard for me to answer.
There are some adaptations. Не антрополог, но тем не менее есть несколько исследований о влиянии климата на тело человека. Например, вот, ну, неандертальцы, мы можем что о них сказать, что у них было массивное тело и короткие конечности. То есть этот способ физической адаптации, он характерен для холодного климата, потому что, ну, природа так устроена, что здесь уже основным, за что мы боремся, это за сохранение тепла, и поэтому конечности становятся короче, а вот тело становится больше именно для того, чтобы сохранить тепло. Что касается адаптации животных, то здесь, конечно, зависит от разных видов животных и так далее. Но вот он приводит, в частности, пример, когда лесной ландшафт сменяется открытыми ландшафтами, тогда отмечается тенденция к увеличению массы тела у животных, вот. И, опять же, для животных работает тот принцип, ну, потому что мы все из животного мира, что чем больше масса тела, тем больше мы производим и сохраняем тепло. Но здесь можно много говорить, на самом деле, об адаптации животных к изменению климата. Ну, вот самый яркий пример — это мамонты. То есть, в частности, последние мамонты, что мы о них знаем, они имели наиболее длинную шерсть. То есть это является таким маркером, что они жили в очень холодном климате. Ну и также мы знаем, были шерстистые носороги, например, на Сибири, да.
Ну, даже если современные взять, то як, например, или зубр, они сильно отличаются, як более шерстистый, хотя, в принципе, они тоже родственники, вот, по большому счету. То есть они из одного семейства.
А вы знаете, бизон, кстати, да, что еще интересно? Угу. Вот я вспомнила, недавно общалась с коллегами из Якутии. То есть там лошади... Угу. Якуты же, это тюрки, родственники,
да, тоже
киргизов.
Тюрки, да.
И они, если я не ошибаюсь, 1200 лет назад мигрировали туда, на север, угу. И они привели с собой лошадей. И лошади, вот их изучали, именно тех лошадей, которых они привели, они очень быстро адаптировались к изменению климата. То есть сейчас там те лошади, которые есть, они такие лохматенькие, то есть у них действительно очень быстро выросла шерсть, да, низенького роста.
Как олени, в принципе.
Да.
Как северные олени, да. Они же тоже небольшие, то есть, чтобы сохранить передвижаемость, мобильность, да. И так далее.
Ну, на самом деле, этот вопрос достаточно хорошо еще в свое время был озвучен Чарльз Дарвином.
Так, эволюция.
И как бы происхождение видов, естественно, отбор. То есть там как бы дается либо вот те же механизмы развития и выживания живых организмов, многоклеточных, каким мы являемся, в тех или иных климатических зонах и лойкуменах. Как бы.
Ну, наверное, самый главный вопрос, который все задают археологам, да, вот вы верите в эволюцию? Точнее, вот что вы скажете тем людям, которые не верят в эволюцию?
Ну, эволюция — это не то, во что мы можем верить или не верить, потому что это научные факты, и мы, ну, как бы это наука, мы их должны принимать, там есть часть своих доказательств. Но как бы, это не идет, эволюция не идет вразрез с религиозным представлением. Вот Уильям говорит, что он и сам религиозный человек, но как бы тем не менее он абсолютно полностью принимает эволюцию, потому что он ученый, в это верит. Для меня, если меня спросить...
Ну, Свет, да, я вас спрашиваю. Что вы скажете тем, кто не верит в эволюцию?
Ну, как бы я, наверное, скажу то же самое, потому что есть научное знание, оно доказано фактами. И как бы против них у нас нет сейчас контраргументов. То есть мы, у нас нет серьезных доказательств религиозному происхождению человека, религиозному происхождению мира. Ну, просто их нет, таких фактов. Кроме того, что это написано в книге, и кто-то в это верит или не верит. Здесь действительно уже вопрос веры. Нет доказательств других теорий. Это самая доказанная на настоящий момент теория. Вот я ее тоже принимаю, теорию эволюции.
Вы заговорили о Дарвине, поэтому вам слово, Тима.
Человек как бы может просто верить и не требует никаких доказательств, никакого доказательства. Это просто вера. Вера, она как бы объясняется внутренним состоянием любого верующего человека. У нас как бы сегодня есть наряду в науке три теории. Это основных, это теологическое происхождение как бы жизни, космологическое и эволюционное. Вот. На самом деле, если взять первые две теории, как, она для меня несостоятельна, потому что нет доказательной базы. Есть косвенные какие-то высказывания тех или иных деятелей, но, тем не менее, как бы де-факто ничего нет. А к эволюции, ну, я попытаюсь покороче, это вот адаптация, видоизменение и развитие, это и есть эволюция.
И она до сих пор продолжается.
Она до сих пор продолжается, она непрерывно идет.
То есть те шутки и мемы, которые в интернете пишут о том, что если вы будете долго со смартфоном, у вас большой палец вырастет, чтобы доставать до кнопок, это правда.
Сейчас у нас как бы нету, вторичного атриолазного покрова почти не покрывает наше тело, а так как климат изменился, ее потребности в этом нету, соответственно.
Ну и одежда.
Ну, соответственно, она как бы почти как бы, она есть у нас, но она как бы выполняет свою функцию, но не такую, как раньше, она не сохраняется. Тепло. Она как наше нервное окончание нашего тела.
Ну, насколько я понимаю, 2000 лет вот нашей эры, да, это очень мало в археологическом таком измерении. Да,
это как вчера.
И эволюции здесь не пахнет совершенно. Да?
Но на самом деле сейчас отмечается тенденция к уменьшению мозга в целом, да, вот за последнее время. И вот как раз... потому что мы очень много полагаемся на смартфоны и на все эти ноу-хау. Вот есть
то
такая
есть
тенденция.
Вырастание пальцев, чтобы кнопки нажимать.
Мы как раз сейчас потихонечку обратно превращаемся в Homo erectus.
Ну, шутки шутками, но доля правды, наверное, в этом есть.
Да. И вот, кстати, если говорить о древних людях, что с точки зрения эволюции мы не можем сказать, что мы сейчас умнее, чем люди в древности. Потому что если вот возьмем же параметр, например, как размерность мозга и так далее, они нам абсолютно ничем не уступали.
Там 1400 грамм, по-моему, да? 1500 где-то так приблизительно.
1700 кубических сантиметров.
Да. Ну, там...
У неандертальцев, да.
Да, ну...
И как и у современного почти человека. У неандертальцев просто на 5 кубических сантиметров больше было, на самом деле, чем у нас.
Средний, да?
Это да, средний. Это не средний.
Как бы то ни было, дорогие радиослушатели, я просто напомню, что у нас сегодня в гостях научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Светлана Шнайдер, историк и археолог, кандидат исторических наук, профессор Кыргызского национального университета Темирлан Чаргынов и профессор Французского национального центра исследований Уильям Рендю были в гостях. Я понимаю, что за одну передачу мы не можем охватить весь такой широкий потенциал вашей работы и вообще археологической науки. Я надеюсь, что эта наша встреча не первая, не последняя. Мы уже с вами, так как говорится, несколько лет встречаемся подряд. Надеюсь, что как только у вас появится какая-то новая сенсационная находка, то вы сразу же к нам придете и поведаете о ней миру. Спасибо. Это «Радио Спутник». Я Талыбек Урускулов, программа «Особый акцент». Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.